Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. Мы продолжаем опрашивать прессу культурную об итогах года и о перспективах года. И на этот раз у нас в гостях человек, возглавляющий журнал Citizen K, но более он известен, конечно, как критик и театральный, и музыкальный, и какой хотите, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сережа, рад вас видеть.
Добрый день.
Сереж, скажите, кстати, вот меня всю жизнь интересовало, откуда у вас такая фамилия, вот Николаевич, да, это довольно редкий человек. Вы серб?
Меня каждый раз спрашивают это, а вы серб? На самом деле, мой папа белорус. И это белорусская фамилия, Николаевич.
Угу.
А хотя всегда неправильно делают ударение и говорят Николаевич.
Николаевич, конечно, да.
Вот, и масса-масса смешных каких-то случаев бывают, когда не понимают, а где фамилия-то?
Ну, потому что, понимаете, там брюнета с такой фамилией, и так легко себе представить там на скамье Гаагского трибунала. Известный полевой командир Николаевич, прославившийся зверствами в Приштине. Но на самом деле...
Прославился я чем-то другим.
Другими зверствами, да? Сереж, значит, я без обиняков начинаю вас расспрашивать о тенденциях этого года. У меня такое ощущение, что в 2008 году решительно ничего в культуре не произошло. Если это не так, пускай меня поправят.
Вы меня хотите спросить про культуру, да?
Ну,
Про тенденции года. Тенденции года, ну, если мы возьмем театр, например, да, мне кажется, что тут мало чего интересного происходит. И в то же время есть какие-то обнадеживающие симптомы, потому что вот недавно я посмотрел спектакль «Шукшинские рассказы» с Женей Мироновым, поставленные Алвисом Херманисом. И как-то мне так он понравился, и так он меня восхитил. И мне показалось, что это какой-то другой театр вдруг вот как-то засветился на горизонте. При том, что все основные фигуранты очень знакомые и знаменитые. Это и тот же Миронов, и Чулпан Хаматова. Ну, в нем появилась какая-то легкость, какая-то непритязательность, приватность, я бы сказал.
А какие там рассказы? Я, честно говоря, не видел спектакля, не очень себе представляю, что они там перенесли.
Вы знаете, рассказы самые, ну, такие есть хрестоматийные, как, я не помню, как точное их название, вот рассказ про покушение на Гитлера, помните?
Да.
Рассказ про сапоги. Это такие... Такой принцип скетчей, на самом деле. Маленьких скетчей. Но, знаете, Шукшин все-таки всегда у нас ассоциируется там горосполком, сельсовет. Вот какая-то вот такая советская...
Советская, да.
А вот эта советскость куда-то... Она не испарилась. Она там присутствует, естественно, и в текстах, и в диалогах. Но она как-то ушла куда-то. И осталась такая трагикомедь российских нравов, российской жизни, которая не меняется ни от строя, ни от времен. Она всегда остается вот это русское безумие, увиденное иностранцем и сыгранное замечательными актерами.
Но это хоть смешно, по крайней мере?
Это смешно, это печально, это трогательно, это мелодраматично, это жизнь. И вот в театре эта жизнь возникла, и я этой жизни бесконечно обрадовался.
У меня, собственно, вопрос ведь в чем? Дело в том, что и Миронов, и Хаматова – это чрезвычайно известные и до некоторой степени знаковые актеры. Они уже часть государственной индустрии, да, не говоря уже о том, что Миронов возглавляет Театр нации, да, Хаматов возглавляет...
И да, сам спектакль поставлен как
фонд,
бы.
Фонд, да, и они, в общем, общественные персонажи. Да. Не растеряли ли они актерскую свою прелесть? Прелести органику в этой своей общественной жизни.
Вы знаете, мне показалось, что в этом спектакле мы абсолютно забываем о том, что вот это Хаматова звезда, да, а вот это Женя Миронов, сыгравший там десяток великих ролей. Да. Они живут, они наслаждаются. Это же всегда ты чувствуешь, когда идет энергия со сцены, когда люди получают удовольствие от того, что они делают. Их прет, они классные. В общем, я ими восхищаюсь бесконечно, и мы написали об этом в журнале Citizen K.
Ну, поздравляю. Вообще всегда хорошо, когда театральный критик возглавляет глянцевый журнал. Что еще интересненького было? Ну, не в театре, может быть, в кино, может, в музыке, может, в словесности вдруг. Вот это и ужас, что...
И начинаешь мучительно соображать, а что же было? Вы знаете, так, в общем, жизнь складывается, что, конечно же, много сейчас вот этого моден-арта, и это некая тенденция, и это некий очень такой серьезное движение, к которому сейчас подключены все. И мне думается, что, если говорить, я небольшой знаток и любитель этого современного искусства, о чем чистосердечно признаюсь, но понимаю, что центр жизни теперь там, на самом
деле. А это не сдохло?
Нет, это совершенно не сдохло. И мне кажется, то, что произошло вот на этой премии Кандинского, те персонажи, которые там были представлены, те вещи, которые они как бы презентовали там, мне думается, что некая борьба идей, умов. В общем, художник, он же всегда что-то считывает, он всегда некий
он
медиатор.
Он слышит, конечно,
он,
да.
Да, он не всегда может в состоянии это осмыслить и произвести некие манифесты, но в целом, мне кажется, вот эта территория сейчас наиболее актуальна, вот этого актуального искусства. Недаром туда так устремились и большие деньги, и небольшие умы, и так далее, и так далее.
Как, по-вашему, гламур закончился в связи с кризисом, или есть надежда, что он еще поживет? Да,
ой, вы знаете, мне кажется, хоронить рано.
Мне кажется, уже поздно, мне кажется, уже смердит.
Да ничего подобного. Нет, абсолютно не согласен, потому что у нас о гламуре очень такое, ну, в общем, представление...
Гламурное.
Гламурное. И уже... То, что мы именуем гламуром, это себя изжило лет, там, я не знаю, 5-6 тому назад, а мы все еще, значит, осуждаем это золото и бриллианты. Уже никто их не носит. Дим, никто их не носит. Уже совсем все другое. И если посмотреть какие-то актуальные журналы западные, да, то, безусловно, вот это великолепие, которое прославляет наш глянец, оно, это уже такая эпоха Тутанхамона, на самом деле. И целая тенденция, целое направление сейчас изданий, они не очень тиражные, они не выходят там каждый месяц, это да, могут быть там ежеквартальники.
А что это? Что-то.
Господи, да их куча, на самом деле, этих журналов. И на самом деле, вот сейчас буквально два издания, которые, мне кажется, ну, славливают эту тенденцию нового...
Esquire?
Esquire раньше, и он такой интеллектуально, я бы сказал... маскулинный и, в общем и целом, гламуру не имеющий непосредственно отношения. Он такой, как бы, с самого начала себя позиционировал как такой антигламур, да? Ну, вот год назад мы сделали Citizen, и, соответственно, там несколько месяцев назад вышел первый номер Сноба. Все это, в общем, в одной линейке журналов нового поколения и новой философии, скажем так.
Как, по-вашему, сколько продержится Сноб в условиях кризиса?
Знаете, я очень верю в талант господина Яковлева. И человек, который создал «Коммерсант», я не думаю, что он на какую-то одноразовую акцию как-то...
Человек,
себя
который
замысел.
Создал «Коммерсант», отсутствовал в стране 6 лет, а то и все 8.
Понимаете? Ну, даже 9. Но это не меняет. Да. Человек все равно остается талантливым.
Слушайте, я не видел еще Сноба ни разу. И неужели это действительно уловлена какая-то тенденция момента? Что это за Сноб? Это богатство или что-то другое?
Нет, это что-то другое. А это некое качество жизни.
Да?
Да. Это должно быть другое качество жизни и другое качество мозгов. И как бы вот на это ориентировано. Есть удачи, есть неудачи. Мне кажется, второй номер лучше первого, и есть все шансы, что третий будет лучше второго.
Это
и
очень это толстый, главное.
Это
толстый.
Это совсем не толстый, но это изумительно сделано. Нет ни одного журнала сейчас в Москве, в России, который бы сделан был бы так тщательно с точки зрения полиграфии, по крайней мере.
А, ну там эти диагнозы,
да,
дизайны.
Да, все это врезано, да, сделано и так далее, и так далее.
А тексты чьи там?
Маша Гессен замечательная. Про все понятно про кризис. Все говорят, кризис, прочитайте Машу Гессен в Снобе. Я не знаю, зачем я его рекламирую сейчас у вас тут.
Дело
но
хорошее,
я могу это сказать...
тенденция, то, что но... это культурное явление.
Да, да, да. Но я считаю, что это явление. Если говорить о каких-то обнадеживающих явлениях сейчас вот, да, на нашем поле, то, безусловно, это
а что
мы не одиноки.
А что она пишет про кризис? Это вот очень интересно.
Она рассказывает про Америку. Она рассказывает, как Америка дошла до этого. Мы же в основном какие-то такие вздохи, да, и вскрики знаем и слышим, да? А там очень тонкий анализ, причем человека, который находится внутри и знает, как это происходило, и выстраивает какую-то драматургию. Это дико интересно читать.
Ну, надо почитать, конечно.
Mm-hmm, почитайте.
Скажите, да, а Citizen Kane, что означает? Это
о, расскажу вам
чего?
Историю.
Гражданин,
значит,
Кейн?
Да, да. Ну, во-первых, Citizen Kane, да?
Ну,
те, кто не знает, есть знаменитый фильм, лучший фильм всех времен и народов, Orson Welles. И когда я пришел встречаться с создателем этого журнала, значит, господином Капуфом, я, естественно, постарался блеснуть всей своей эрудицией и начал что-то триндеть про этот Citizen Kane. Он сказал, успокойся, Citizen Kane, да, я люблю этот фильм. Но на самом деле Citizen Капов, гражданин Капов.
Гражданин Капов.
Поэтому можешь больше про Орсона Уэллса мне не рассказывать.
Скажите, Сереж, а в самом понятии сноб для вас... есть какие-то позитивные коннотации? Потому что для меня сноб – это слово, в общем, ругательное, как мне ужасно это звучит.
Вы знаете что? На самом деле сноб, есть масса, так сказать, значений этого слова, но тот смысл, который, мне кажется, наиболее актуален для нашей аудитории, это человек, который, и это есть даже термин, человек, который пробрался из третьего класса на корабле в первый класс и выдает себя за пассажира первого класса, то есть, грубо говоря, это Леонардо Ди Каприо,
да-да,
который, значит, вышел из своего трюма.
Но
и,
это
значит,
Порвеню, да.
Да-да-да, и который там, значит, гуляет по этой палубе первого класса.
Реклама. Продать квартиру за день сложно.
Продать квартиру за день можно. Вы к нам в агентство обратитесь и сами в этом убедитесь.
Срочный выкуп квартир и комнат за один день. Агентство недвижимости Московско-Парижского банка. Отработанная схема выкупа и взаиморасчетов. Наш телефон 954-22-88. 954-22-88. Адрес в интернет mosflat.ru.
Что такое идеальный корпоратив? Индивидуальный подход на всех этапах организации. Сервис высшего качества. И шоу-программа, которая поразит самого искушенного зрителя. Глобальный подход. Внимание к деталям. Корпоративные мероприятия. 211-2187.
Радио City FM. Все, что происходит в Москве.
Двух подозреваемых в совершении взрыва на юге столицы разыскивает милиция. Столичные власти планируют выкупить жилые дома для развития зоны Алабышева. Экспериментальный суперкомпьютер МГУ успешно прошел государственные испытания. 21 час 15 минут в столице, в студии Александр Васильев, здравствуйте. Милиция ищет двух подозреваемых в совершении взрыва на рынке около метро Пражская. Там пострадали 9 человек, в том числе ребенок. Незадолго до происшествия к торговой палатке подходили двое мужчин. Неизвестные оставили около ларька пакета, через некоторое время произошел взрыв. Со слов очевидцев составлены портреты мужчин. Информация передана всем милицейским патрулям столицы. Самодельная взрывчатка состояла из смеси алюминиевой пудры и аммиачной селитры, сообщает РИА Новости. Аналогичные взрывные устройства использовались при взрыве в храме на юге Москвы в конце ноября и взрыве на Павелецкой железной дороге в районе Бирюлево в октябре этого года. Почти 100 жилых домов выкупят столичные власти для реорганизации производственной зоны Алабышева. Собственникам будет предложена выкупная цена. В будущем территория войдет в особую экономическую зону «Зеленоград». Она разместится в двух местах – в промзоне Алабышева и на территории Московского института электронной техники. Сейчас не все земельные участки высвобождены. В промзоне к освоению подготовлена лишь часть площадей. В Москве успешно завершились испытания экспериментального образца суперкомпьютера «Скиф МГУ». Программное обеспечение разрабатывали совместно Россия и Белоруссия. Высокую оценку самому мощному компьютеру СНГ и Восточной Европы дал ректор МГУ Виктор Садовничий. В планах вуза разработка и создание суперкомпьютеров семейства «Скиф» четвертого разряда. Их производительность составляет 5 триллионов операций в секунду. Они позволяют за короткое время проводить сложнейшие вычисления в разных областях науки и техники. От моделирования в авиакосмической промышленности до исследований в сфере нанотехнологий. Технологии изменения климата. Картину губернатора Санкт-Петербурга решено продать на благотворительном аукционе. Полотно «Метель» Валентина Матвиенко выставляют на торги на Рождественской ярмарке. Это одно из крупнейших событий в Петербурге. Там традиционно проходит благотворительная акция «Азбука». Известные люди страны с помощью профессионального художника рисуют картины с названием на определенную букву. Вырученные средства будут переведены на счета социально значимых учреждений города. В прошлом году картина Валентина Матвиенко, также на букву «М» «Мишка», была продана за 11 миллионов рублей.
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне МКАД от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. По внутренней стороне сложно проехать от Варшавки до Ясенева. На Волжском бульваре затор от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Ленинский проспект стоит от улицы Микулова-Маклая до МКАД. На Сущевском валу много машин от Шереметьевской улицы до проспекта Мира. На Ленинградском шоссе пробка от Головинского шоссе до МКАД и далее в область. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио City FM обновляется в режиме реального времени. Сейчас в столице минус 4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью минимальная температура минус 8, завтра днем до 6 градусов ниже нуля.
Радио City FM. все, что происходит в Москве.
Следующий информационный выпуск в половине десятого.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Сергей Николаевич. Я вот, Сереж, повторяю как раз, ну, и то, что он театральный критик известный, мы знаем, но он еще и главный редактор журнала Citizen K. И мы говорим с вами вот о чем. Вот, мне кажется, что вы снабжаете вашего читателя, молодого, чаще всего понтистого, без достаточных оснований человека, набором модных клише. О чем говорить, что носить и как выглядеть, чтобы именно выглядеть понтистом. Но ведь это же плохо. Это же, понимаете, это не то, что плохо, но это как-то... Ну, он же не заслужил еще этого ничем.
Вы На самом деле, кто чего заслужил, никто не знает. А вопрос стоит иначе. Как он этим воспользуется?
Это самоутверждение, конечно.
Безусловно. Но для того, чтобы выучить этот набор имен, ему еще надо что-то знать, кроме журнала Citizen K. И прочитать его, где, кстати сказать, печатаются и ваши статьи, тоже. Это некое усилие. И если этот журнал подвигает к этому усилию, да, господи, разве этого мало?
Понимаете, я боюсь, что мало, потому что когда я вижу аудиторию, например, столицы, то есть то еще, помните,
как да.
Это были молодые московские снобы ироничные, да? Меня в этих людях настораживает одно: ирония у них есть, знания какие-то есть, у них принципов нет. Они с поразительной легкостью сдают все свои завоевания. И как раз ведь Яковлев не просто так уехал из страны. В свое время он уехал именно потому, что ему не стало в ней места. И думаю, что сейчас он вернулся просто потому, что соскучился. Мне кажется, что вот... Или контингент афиши возьмите, да? Это тоже очень продвинутые ребята, да? И тоже они знают слова. И тоже у них нет никаких убеждений, никаких правил. И они очень часто просто не умеют себя вести. Они очень бравируют своей принадлежностью к тусовке. Вам не кажется, что, грубо говоря, вы насаждаете очень поверхностный слой? А внутри они как были медведи, так и остались.
Вы знаете, вот признаюсь честно, я не задумывался об этом никогда. Да, потому что, в общем, у меня совсем другая сверхзадача, когда я делаю этот журнал.
А какая? Вот я хочу
понять. Я получаю удовольствие, мой дорогой, я получаю удовольствие.
Вы получаете от этого удовольствие?
Да, я делаю журнал, который мне нравится. А уж что там они поймут и чего они там вычитают?
А неужели вы и деньги, вот какие-то деньги для вас здесь не принципиальны, да?
Нет, ну, безусловно, хочется получать как можно больше. Но в конечном счете не они определяют вот смысл моих передвижений из одного журнала в другой. Я, в общем, искал тот модель, который мне интересно делать, и делать с теми людьми, которыми я восхищаюсь, и с которыми мне тоже интересно.
А сколько вы журналов смени? Какие журналы вы
Да, господи, мы были с вами в «Огоньке».
Были, да.
А потом была эпоха журнала «Домовой». А после журнала «Домовой» я ушел в журнал «Эль» и долго делал журнал «Эль». Угу. А после «Эль» был такой короткий роман с журналом «Мадам Фигаро». Ну, и вот теперь Citizen K.
Вот, значит, что у меня... Да, у вас жизнь богатая.
Есть с чем сравнить, да.
Сменили много, да, так сказать, ночлегов. Меня интересует, вот, почему, по-вашему, попытка делать женский интеллектуальный журнал, например, «Мадам Фигаро», провалилась? Неужели вот между женским и интеллектуальным существует такая вот оксюморонная позиция, да, что вот нельзя, это либо женский, либо умный?
Вы знаете, я немножко, вы так, наверное, не в курсе, потому что слоган «модно быть умной» не мною был придуман. Да. Действительно, этот журнал стал гикаться, потому что он был плохо сделан. А когда я пришел, он стал делаться, смею думать, получше.
И не гикнулся.
И не гикнулся. И собрал кучу всякой рекламы, опечатали мы все, что душе хотелось. И были классные съемки, Беттина Раймс там снимала обложки. И это был очень хороший журнал. После чего его владельцы продали его издательскому дому «Бурда». И, в принципе, может быть, я бы и сидел бы в этой «Бурде» и по сегодня, но возник вот этот проект с Citizen K, который меня увлекал гораздо больше. Поэтому противостояние и противоречие между женским и интеллектуальным я бы не стал так.
Вы не видите, да? То есть это возможность.
Все дело в качестве. Поверьте.
А что для вас вот входит в понятие качества? Понимаете, потому что когда я вот вижу журнал, да, но мне, человеку с низкой визуальной культурой, трудно. Я вижу, что очень красивые модели и хорошо сверстанные заголовки. А кроме того.
Ну, почитайте. Вы знаете, на самом деле контент решает все. Вот если контент ничего собой не представляет, журнала нет. Бьешься за этот контент каждую минуту, и на секунду не забываешь о том, что у тебя будет, там, я не знаю, через неделю, через две и так далее, и так далее. Поэтому для меня важно качество. За качество я и и борюсь.
Скажите, пожалуйста, люди модной индустрии действительно похожи на тех монстров, которых мы увидели в «Дьявол носит Прада»? Или это другие люди?
Это абсолютно другие люди. Вообще все, что касается фильмов и произведений про модную индустрию, это, знаете, это такой всегда взгляд консьержек, как раньше говорили. Это девушки с ресепшн. Вот они сочиняют эти произведения для таких же девушек с ресепшн. Угу. А на самом деле это драматичнейший, серьезный, страшный, прекрасный мир с очень сильных, очень больших, ярких людей, проживающих какую-то невероятную совершенно по напряжению жизнь. И просто нету еще, может быть, того режиссера или, может быть, писателя, который бы всерьез мог это проанализировать и, ну, и сделать...
Да, не родился достойным. Еще тот Шекспир,
который... Да, и Шекспир, я не знаю, Голсуорси, ну, кто-то, кто владеет инструментарием большой, скажем так, литературы и хорошо понимает, как это можно описать все.
Ну, и вам было страсти. Такой роман бы написать, я думаю, был бы...
Ну, на где-то на старости, я надеюсь, на даче я начну скрипеть пером, и вот тогда я это напишу, да.
А действительно страсти кипят, да?
Страсти абсолютные. Ты абсолютно поглощен, у тебя нет никакой другой жизни, кроме этой. И когда это получается, и когда вдруг что-то выходит, и когда происходит какая-то фантастическая съемка, или ты добиваешься какого-то потрясающего фотографа, о, ну это ж с этим восторгом мало что может сравниться. Это к вопросу, подох гламур или нет. Жив, будет жить.
Скажите, а как вы представляете, я понимаю, что вы об этом не задумываетесь, но как вы представляете, как вы себе мыслите эту аудиторию? Что это все-таки за публика?
Это очень разная публика. Вы знаете, у меня был такой момент. Летом мы провели вечеринку в рамках кинофестиваля с Такеши Китано, с Викторией Абриль. И это дикое количество сил и энергии. А утром я спустился в метро, мне надо было доехать там куда-то. И я увидел молодого человека, который из своего рюкзака доставал Citizen K. Я не знаю, готов был броситься и расцеловать на шею. Да, потому что это вот есть какая-то аудитория, вот, которая там тусует и получает этот журнал бесплатно, и развлекается, и, ну или там, я не знаю, следит за тенденциями. А я видел, что он его читает. Он его читает.
Грандиозно
совершенно. Да. И вот это была лучшая награда за этот год вот мук и страданий.
Вы год его делаете уже, да?
Начиная с нашего шумного номера вот с Земфирой и Ренатой, и да, с сентября месяца.
Кстати говоря,
год, больше года.
Давайте уж вернемся к той шумной действительно истории.
Да.
Я не читал то интервью и не знаю, что это было, собственно говоря. Знаю только, что впервые Ремфира и Зената, Зената и Ремфира признали, что между ними что-то есть. А что есть, я так и не понял. Они что, вместе живут или просто они друг с другом работают?
Ну, какая-то старинная история, сэр. Вы как будто не в этой стране
живете.
Я не
знаю, я не слежу за этой средой. Зато я знаю вещи, которых вы не знаете. Какие-то литературные скандалы, которые нас, слава богу, не занимают.
Вы знаете, на самом деле, я не погружаюсь в сей предмет.
Но там любовь.
Есть отношения.
А, есть отношения.
Есть отношения. И отношения достаточно трепетные, отношения сложные, драматичные, как сами эти дамы. И сюжет у нас получился такой очень непростой. Но я был счастлив, на самом деле, что Рената мне помогла договориться с Земфирой. И мы сделали эту обложку, и, соответственно, номер продавался вместе с ее диском. Это первый был опыт, когда журнал выходил вместе с ее диском. Спасибо. К нему сложное было отношение, но, безусловно, это была попытка новой Земфиры, и это была попытка нового журнала. Так что наши интересы в данный момент совпали.
А как, по-вашему, собственно, что заставило их, наконец, рассказать?
Вы знаете, они ничего особенного не рассказывали, кроме того, что в тот момент готовился фильм «Земфира в Зеленом театре», или «Зеленый театр Земфире», я не помню, как это называется. Вот, и это был интересный союз, это был союз двух ярких, необыкновенных женщин.
Да. Вот, кстати говоря, здесь довольно обширный материал о Тимуре Новике, да, художнике и галеристе. Как, по-вашему, это преувеличенная фигура или это действительно было вот столь масштабное явление для питерского андеграунда? Потому что я прочел много о нем в этом году, к юбилею, и вот это мне показалось, что формируется некий культ, формируется, по-моему, без достаточных оснований. Что это было, такое заявление?
Вы знаете, могу говорить только о своих личных каких-то...
Но вы же его знали.
Чуть-чуть. Еще когда он не был слепой, с бородой, и провидец, а был такой бодрый Тимур, очень хороший менеджер, очень хорошо как-то умевший все устроить, вовремя приходивший на встречи и вообще производивший впечатление крайне позитивного, энергичного и веселого человека. А картинки мне его абсолютно не нравились, я ничего в этом не понимаю, но мне говорили, что это замечательно. Потом он стал клеить какие-то картины на бархате и шелке. Это сейчас стоит все дикие этих денег. Но мне кажется, что для своего времени, для Петербурга, для этого круга, он, безусловно, был чем-то вроде такого Энди Уорхола, который создал вот эту фабрику неоакадемистов и по-своему выразил, безусловно, время.
Интересно, а ослеп, он сказал, я не знал, что он был слепой.
Он был слепой, он был болен, это был спид.
Последние годы, да? Я не знал, что он ослеп, но...
Ну, это был очень трагический финал, он появлялся в каких-то черных одеждах, в черных очках, с этой седой бородой, да. Его кто-то подвел под руки, какие-то прелестные юноши. И вот это было такое, это был другой перформанс уже другого.
Ну да, ну какая грандиозная смелость, да, грандиозный муж.
Конечно, сделать из своей жизни, сделать тоже перформанс.
Какой перформанс?
Поэтому он был художник, он был безусловно художник, конечно.
Замечательно, мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Реклама. Мечтаете купить квартиру? Не уверены в финансовом будущем? Ипотека с минимальным риском. Воспользуйтесь нашей программой. Сегодня в случае финансовых проблем при погашении ипотечного кредита мы проконсультируем, как не остаться в долгах, а заработать на квартире. Покупка квартиры с подбором кредита, проверка юридической чистоты, организация и сопровождение сделки, консультации по имущественным и налоговым вычетам. Оператор недвижимости ЗАО «ПС Недвижимость». Центр ипотеки. 925-33-96. Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
У следствия пока нет оснований связывать между собой последние взрывы на юге Москвы, заявляют в ГУВД. Фальшивая монета времен правления Ивана Грозного найдена археологами в центре столицы. Сборная России досрочно обеспечила победу на московском этапе Еврохоккей-тура. Здравствуйте, в Москве 9:30, в студии Алексей Катенин, в эфире новости. У следствия пока нет оснований связывать между собой последние взрывы на юге Москвы, заявляют в столичном ГУВД. Речь идет о сегодняшнем происшествии на ярмарке, расположенной у станции метро Пражская, а также о взрывах в храме на юге столицы в конце ноября и на Павелецкой железной дороге в районе Бирюлева в октябре этого года. При этом в милиции говорят, что самодельная взрывчатка во всех трех случаях была одинаковой по составу. Напомню, взрыв на ярмарке у Пражской произошел сегодня днем. Ранены 9 человек, в том числе 8-летний ребенок. 6 пострадавших госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Жизнь всех пациентов вне опасности. В основном они получили ожоги лица и рук. Оперативники расценивают ЧП как хулиганство. Именно по этой статье и будет возбуждено уголовное дело. Милиция подозревает в организации взрыва двух мужчин, которые, по словам очевидцев, незадолго до происшествия подходили к взорванной палатке. Они оставили около торгового ларька пакет. Фотороботы переданы всем милицейским патрулям столицы. На месте строительства гостиницы рядом с Центральным домом журналиста в Москве во время охранных раскопок обнаружена фальшивая иностранная монета времен правления Ивана Грозного. Об этом сообщил журналистам главный археолог столицы Александр Векслер. По его словам, монета – фальшивый эльзасский талер. Их часто привозили в Москву, а потом перечеканивали в малые столичные копеечки. Векслер говорит, что такая находка – достаточно редкое и значимое событие для археологии города. На Кубке Первого канала во втором матче субботы сборная Финляндии обыграла в серии буллитов команду Швеции. Основное время поединка завершилось в ничью 1-1. Этот результат позволил сборной России досрочно стать победителем московского этапа Еврохоккей-тура. Подопечные Вячеслава Быкова стали недосягаемы для соперников. Кроме того, россияне продолжают уверенно лидировать в общем зачете Евротура. В 5 матчах они одержали 5 побед и на 6 очков опережают ближайших преследователей чехов. Сегодня в очном поединке российская дружина была сильнее со счетом 5-2. Завтра в заключительной встрече Кубка Первого канала наша команда встретится со Швецией.
Движение в городе.
Затруднено движение по внешней стороне МКАД от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. По внутренней стороне сложно проехать от Варшавки до Ясенева. На Волжском бульваре затор от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. На Сущевском валу много машин от Шереметьевской улицы до проспекта Мира. На Ленинградском шоссе пробка от Головинского шоссе до МКАД и далее в область. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас минус 4 градуса. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью минимальная температура минус 8, днем до 6 градусов ниже нуля.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Сейчас в Москве 21 час 33 минуты. Следующий информационный выпуск в 21.45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный критик и главный редактор журнала «Citizen K» Сергей Николаевич. Сереж, скажите, пожалуйста, ну вот от будущего года чего вы ожидаете? Но прежде всего, давайте, значит, насколько, по-вашему, глубок и серьезен будет кризис?
Знаете, кризис, ну, знаете, как это, вы большой литературовед и литератор. Ах. Есть внутренности жертв, чтобы да. войне гадать, да. рабы, чтобы молчать. И камни, чтобы строить. Ну,
да.
так и чего, собственно говоря, нам этим так уже задаваться. Ну, будет, значит, будет.
Ну, а что касается от кризиса... Мы работаем в
этом. Да, мы работаем. Ну, я всегда делаю свой номер последний, знаете.
То есть вы морально готовы в любой момент соскочить?
Ну, наверное, я буду страдать и мучиться, но недолго.
Пойду еще куда-нибудь, да?
Но недолго.
Из Эльф или еще куда-нибудь. Да, вот она легкость, да, вот за это уважаю.
Работа тяжелая, но драмы из этого делать не надо. Что касается ожиданий, я думаю, что действительно стиль, о котором мы говорили в самом начале, должен поменяться. Он уже меняется. Он уже меняется. Мне безумно интересно, куда он вырулит. Как это будет все выглядеть? В чем будут ходить эти люди? Какие разговоры они будут вести? Будет ли это вот это бесконечное упоение собою и всем своим благополучием? А может быть, будет что-то другое, и все это будет, я не знаю, осенено какой-то драмой? Нет, и
каким... то вот, что Бунин называл в стиле бедности, на какой-то момент вернется, я уверен.
Наверняка, и это будет как бы хороший тон и хороший вкус.
Я думаю, что милитари будет в моде, потому что это протестный стиль. Это...
Да, может быть, вернется в каком-то своем виде гранж и так далее. То есть это будет. И все поменяется. И интонация разговоров поменяется. И, может быть, выражение лиц поменяется. И, может быть, это к лучшему.
Это очень к лучшему. Потому что эти выражения я уже видеть не могу.
Видите возможность, правда?
Нет, но не будет ли, я вот к чему, не будет ли каких-то социальных бурь? Потому что, понимаете, я понимаю, что это есть внутренности жертв, но, тем не менее, есть еще вместе с тем некоторые ощущения, носящиеся в воздухе. А художник и журналист его воспринимают всегда. Есть ли у вас предощущение социального катаклизма? Или это все шутки?
Да нет у меня ощущения социального катаклизма. Будет все достаточно грустно, наверное, если будут толпы безработных людей мыкаться по этому городу. Ну, конечно, это будет все достаточно опасно. Но весь опыт моей жизни как бы подтверждает, русский и советский, убеждает меня в том, что эти толпы, они безвольные, они в общем и целом смирны. Да, и ждут каких-то даров небес.
И пока им никто этих даров не подбрасывает, ничего не произойдет.
Да, в общем, нет.
Это интересная точка зрения. Мне и самому весьма хотелось бы на это надеяться, потому что я знаю, что ни один катаклизм еще не улучшил жизни. Но если бы что-то немножечко сдвинулось бы в плане социальном, меня это, пожалуй, бы только обрадовало. Потому что до некоторой степени я уже устал и от вот этого разрыва между нищетой...
Безусловно. Я думаю, что вот сейчас это как-то будет нивелироваться, и во многом даже мода будет это диктовать, да? А это довольно сильный инструмент.
Хотелось бы мне верить. И каковы арт-тенденции года, которых вы, значит, вправе ожидать? Каких событий вы ждете? Что будет происходить в театре, вами столь любимом? Что будет происходить в кинематографе? Литература куда может вынырнуть? Потому что Citizen K ведь обо всем этом тоже и пишет.
Пишет, да. И на самом деле мы пытаемся улавливать какие-то тенденции и открывать новые имена. Да, и чтобы чуть-чуть кого-то опережать. Я думаю, что касается театра. Здесь вот мне представляется очень интересным эта площадка театра наций. Это другая формула театра, о котором столько говорили, но так и не осуществили. Театра без постоянной труппы, театра приглашенных режиссеров, театра не звезд, но каких-то крупных актеров, которые хотят себя попробовать в каком-то новом амплуа. И то, что я буквально позавчера общался с Женей Мироновым, он рассказывал какие-то очень интересные планы, наверное, я не вправе их
обрадовать. Это театр наций.
Да. Вот здесь будет. С другой стороны, есть, безусловно, классический театр и такой традиционный русский театр, вот театр «Дом». То, что мы увидели на гастролях Додина, его последний спектакль «Долгая путешествие в ночь. Мне кажется, это такой абсолютный бенефис вот этого русского театра.
А вам спектакль понравился это, да?
Вы знаете, он мне... я ждал другого. А он абсолютно был... Был против всех моих ожиданий. Четыре актера на маленьком пятачке, причем да. равные по возрасту и как бы.
Да, причем в страшной пьесе, которая в спектакле да. не страшна,
не
мила.
Страшна, она как бы возвышена. Они прощают друг друга. Нет, этого борения.
Надрыва. Да.
Надрыва. Mm-hmm. Я помню какие-то кадры из фильмов американского фильма, где Кэтрин Хэбборн играла мать, и это был такой блеск, и она такая была нервная, она такая была морфинистка. Шостаков ничего этого не делает.
Ничего этого не
делает. Она всех прощает. И это поразительно, на самом деле. Мне показалось, ну, вот жив этот театр.
То есть я люблю. У вас есть ощущение, что Додин да. развивается куда-то?
Вы знаете, он уже достиг каких-то таких высот, когда ему ничего и не надо. Вот есть эти лица, и он легко может это сделать, не прибегая никаким режиссерским ухищрениям. Mm-hmm. Есть эти актеры. Что касается арта, повторяю, для меня была очень интересная вот эта премия Кандинского, и как распределились силы, и кто... оказался в конечном счете победителем.
А я не знаю, кто там оказался.
Знаете, есть такой человек, художник, интересный художник, его фамилия Беляев-Гингофт. Алексей Беляев-Гингофт.
Впервые
Он
слушаю.
Из Петербурга. Угу. Поинтересуйтесь. Проект «Дочь Родина». Очень здорово.
А что это такое?
Это фотографии, значит, стилизованные такой, помните, «Родина, мать зовет».
Ну, знаю, да.
Да-да, вот он это сделал вот на новом, как бы, с новыми, на новым изобразительным языком, скажем так. Это все даже фотография, на фотографии Настя Михайловская такая, модная барышня, судя по всему, его подруга. И вот он делает новую серию на эту же тему. И вот эта серия, фактически эта его работа, получает эту премию Кандинского. Вызвал бешеный скандал. Все
Но именно потому, что это образ Родины.
Это
да?
образ Родины, да. И вот как бы образ сильной власти, образ сильной России и так далее, который решается средствами современного актуального искусства.
Как это ужасно. Гламур, облизывающий тоталитарную эстетику, это мерзко, это низко просто. Ну, хотя, может быть,
он выражает тенденцию времени. Мы уже говорили о том, что художники все-таки они да. модераторы. Да. И это очевидно. И с другой стороны, есть потрясающая история, такая Диана Мачулина, фотограф, художница, которая взяла, знаете, была знаменитая фотография какого-то съезда или, я не знаю, пленума, в общем, короче, все политбюро там сидело. Mm-hmm. И хотели Горбачева посадить в центр, он там был в центре, mm-hmm. а он был как-то сбоку, и сбоку его зарисовали и забыли зарисовать голову. И голова повисла, и при этом есть сам Горбачев, который...
Замечательно, стоит. Да.
И в эту газету «Труд», там тираж половину, естественно, изничтожили, начальство все разогнали. И она взяла эту картину и сделала такой, вот эти, «Последний день Помпеи». Вот она нарисовала такую
великолепно,
картину. Да.
да.
Очень интересно.
Ну, это...
талантливо. Вот, поэтому мне кажется, что здесь что-то будет происходить, и уже происходит. И почему современное искусство? Вот у меня спросят, почему мне это интересно? Потому что там современные люди. Вот в театре этих современных людей очень мало.
Да.
А в кино вот что-то такое...
В театре искусство, да, там
а современные. А здесь
да.
современность. И вот эта современность, мне кажется, больше всего сейчас всех заводит, и про это интереснее всего говорить.
Меня да. другое очень да. раздражает. Вот, скажем, брежневский стиль имел какое-то арт-оформление, даже горбачевский имел. Угу. Путинский так и не обрел своего эстетического оформления, голоса своего. Есть ли надежда, что это появится? Что это оформится? Видите, там Сурков и иже с ним идеологи, они, по-моему, ночами не спят, ища это. А ну, его нет.
Ну, появился же в этот термин путинский гламур, да?
да?
Вот эта эпоха благосостояния,
да.
преуспевания, которую, может быть, мы будем через какое-то время вспоминать с дикой ностальгией, на самом деле.
Вспоминать смерзей.
Ну, кто как. Вот, в зависимости, может быть, от этих магазинов и так далее, и так далее.
Ностальгия, Сереж, может быть, там, где... Вы же лучше меня знаете.
Да.
Ностальгия там, где стиль. 60-е были стилем.
Безусловно.
А путинский гламур не был стилем.
Ну, это было такое накопление.
Накопление, да.
Да, это было все-таки накопление.
Чисто количественное.
Чисто количественное накопление. Много Бентли, много бриллиантов, много там еще чего-то.
Да,
много глянцевых журналов.
Так надеюсь, вот, что это лопнет зловонно, понимаете, что это лопнет и прекратит.
Слушайте, ну вы помните все эти призывы? «Здравствуй, новая жизнь» и так далее. Это музыка играет так ветер.
Ну, знаете,
чем это закончилось?
Ну, знаете...
Что же вы пилите, тот сук, на котором 20, вы сидите?
20 раз. Во-первых, я на нем не сижу, а вишу. А во-вторых, знаете, 20 раз приухнешься, на 21-й полетишь. Я абсолютно уверен, что какие-то масштабные социальные проекты в России далеко не фатально должны приводить к таким вещам, как 37-й год. Это не обязательно. Мы только что с Юрьевичем об этом говорили, и с вами продолжим через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Реклама.
Здравствуйте, я Александр Лейбман, главный научный консультант лаборатории «Антек». За последние 30 лет мы помогли спасти волосы сотням тысяч мужчин и женщин во всем мире. Сегодня «Антек» уже в Москве. Облысение – прогрессирующий недуг, и начать лечение нужно как можно раньше. Записывайтесь на бесплатную консультацию, диагностику по телефону 974-7836.
Лаборатория «Антек». Научный подход к восстановлению волос. 974-7836. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Дедушка Мороз, из чего же все-таки твоя борода? Почему у тебя всегда такой красный нос, а рядом юная красотка?
И почему новогодний огонек голубой?
Настоящий Дед Мороз ждет ваших вопросов на сайте cityfm.ru. 25 декабря он лично ответит на самые оригинальные вопросы и вручит их авторам подарки. Сити ФМ становится ближе. Последний выпуск новостей. Эфир онлайн. 508-8-87-9. Все, что происходит в Москве. Где бы вы ни находились. 508-8-87-9. Сити ФМ. Телефонный доступ к информации. Услуга бесплатная. Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Пожар на проезжей части. В западном округе столицы огнем охвачен автомобиль. Результат 10-летней работы. Завершилась реконструкция Петровского путевого дворца. Построить дублер Рублево-Успенского шоссе предлагают российские железные дороги. 21:45 в столице. Студия Александр Васильев, здравствуйте. Автомобиль горел на западе столицы. Как сообщает наш корреспондент, сотрудники пожарной службы и милиции выехали к 11 дому на улице Коцюбинского. В результате происшествия пострадавших нет. Президент российских железных дорог Владимир Якунин предлагает построить дублер Рублево-Успенского шоссе. Возведение рассматривается на месте Усовской железнодорожной ветки. Выявлена убыточность эксплуатации этого направления. Среднегодовая загруженность пассажирского состава составляет не более 5%. Проект нового дублера предусматривает строительство трассы первой категории, включающей 900-метровую эстакаду над железной дорогой и наземный участок длиной 10 километров с развязками в районе Молодогвардейской улицы. В будущем планируется соединить дорогу с северным дублером Кутузовского проспекта. На строительство трассы из бюджета намечено выделить 15 миллиардов рублей. В здании почты на Ставрополе взорвался газ. Возгорание не произошло, сообщает Интерфакс. Взрывной волной повреждена капитальная стена здания и перекрытие. Пострадали 2 человека, они госпитализированы. Причина происшествия сейчас выясняется. «АвтоВАЗ» на 2 недели продлил срок остановки конвейера. Завод не будет функционировать до 30 января включительно. Причина увеличения сроков новогодних каникул не комментируется. Решение о порядке работы согласовано с профсоюзом «АвтоВАЗа», сообщает РИА Новости. Оплата работникам будет производиться соответственно с трудовым кодексом. Изменится график работы детских садов, медучреждений завода, столовой и пассажирского транспорта. В Москве завершилась реконструкция Петровского путевого дворца. Работы начались еще в 98 году. В прошлом году был построен еще один 13-й корпус. В нем разместились ресторан, автостоянка и оздоровительный центр, сообщает РБК. Планируется, что теперь Петровский путевой дворец будет выполнять функции дома приемов правительства Москвы. В нем также разместится гостиница, где будут останавливаться дипломаты, чиновники и высокопоставленные иностранные гости. Здание Петровского замка было построено согласно указу Екатерины II в конце 18 века.
Движение в городе.
На Горьковском шоссе затор в оба направления в районе Балашихи. Ленинский проспект не справляется с потоком транспорта от улицы Миклухо-Маклая до МКАД. Пробки при подъезде к столице на Ленинградском и Горьковском шоссе. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас в столице минус 4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью минимальная температура минус 8, днем до 6 градусов ниже нуля.
Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Следующий информационный выпуск в 10 вечера.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный арт-критик и редактор журнала «Citizen Key» Сергей Николаевич. Сереж, а неужели вы о советском проекте вспоминаете только с ужасом?
Да вы что?
Да?
С нежностью?
Дорогой, с нежностью.
Вот я о чем и говорю, кое-что было здесь. Это зависит от вашего отношения к жизни. Ну, понимаете? Конечно. Если все красите одной краской, ну что же.
Он меня идеологически во многих отношениях устраивал.
Нормально. Я помню, как я садился в метро и ехал в Цгали.
Да.
И не было человека счастливее меня в этом самом метро.
Да,
конечно. И это был брежневский закат.
Кстати говоря, еще и потому, что никто, кроме вас, в Цгали не ехал в этом вагоне.
Да нифига, ехало довольно много людей. И на самом деле некое убежище они себе придумали тогда в этих толстых журналах, в каком-нибудь ДИ, в СССР, там, я не знаю.
Да масса кукол.
Да масса всякого всего было.
Все было очень мило.
И мы были счастливы. Дима, мы были
счастливы. Абсолютно счастливы.
А вот и что же теперь это говорить, как было ужасно? Ну, пусть и говорят другие.
Сейчас мы, так сказать, глядя в зеркало, все-таки стыдимся, а тогда можно было жить и не стыдиться, и все было замечательно. То есть вы не были как-то напрямую в это интегрированы. Вот сегодня, мне кажется, сегодня стыднее, потому что сегодня у нас есть возможность что-то изменить, а мы не меняем, мы ждем, пока...
Мы меняем. Да? Каждый должен менять вот на своем маленьком пространстве.
То есть вы верите вот в такие изменения?
Да, да, частные, да. Степ-бай-степ. Каждый пьет из своего стакана, как бы мал не был этот стакан.
Ну, я надеюсь, деле. Да. Тем не менее, вот если уж мы говорим о журналистике, как, по-вашему, в какую сторону будет эволюционировать она? Ждете ли вы некоторой либерализации сверху? Что можно будет не только то, что делаете вы в Ситизене, но еще немножечко и вот то, что делает Лимонов GQ.
Вы чего там такое делаете?
Колонки пишет веселые.
А он и мне пишет.
А, он и вам пишет.
Он и пишет прелестно. Ну, замечательный писатель.
Гениальный писатель.
Он замечательный писатель, я восхищаюсь им. На самом деле, гениальный. Мне сейчас написал текст для 3-го номера про противостояние Москвы и Петербурга. Мне кажется, люди профессии всегда, ну, если есть эта интенция, если они не спиваются, они в этой профессии остаются. Вот. Я не знаю, о какой либерализации вы говорите, потому что на самом деле все, что пишет Лимонов или пишете вы, все ведь печатает. И не по одному разу. Так что, собственно говоря, чего вы еще ждете, чего вы хотите?
Я жду, что прекратится пропаганда. Понимаете, что выключена будет
башня. А чего так мне? Вы ее так ей подвержены? Вы ей верите?
Я нет.
Так за кого вы так ратуете? За кого так боитесь?
Ну нет, сказать, что я убиваюсь за бедный народ, было бы
верно. Наверное, тоже. А что вы так боитесь?
Нет, но дело в том, что ведь я тоже, к сожалению, живя в контексте, начинаю зависеть от контекста. Когда вокруг очень много зловония, ты поневоле начинаешь попахивать. Это ничего не поделаешь.
Возьмите Шанель номер 5.
Шанель номер 5. Да.
И вам будет гораздо
легче. Это же сугубо личное спасение, да? Понимаете, я сам сейчас думаю о том, что спастись можно только в одиночку. Но, к сожалению, контекст накладывает некий отпечаток. Понимаете, вот что дурно, да?
Я не смею с вами как-то прям вот вступать в какой-то яростный спор по этому поводу. Но я считаю, что все зависит от людей. А вот если они так пахнут, если они так вот... они ищут этих ароматов, значит, они там и оказываются рядом с ним.
Ну, то есть они заслужили эту законную...
Каждый получает то, что он заслуживает.
Что он заслуживает. А есть ли у вас ощущение, что, по крайней мере, для искусства это лопнутие этого пузыря может оказаться благотворным? То, о чем мы с девушкой говорили в предыдущем части, что уйдут случайные люди.
Конечно, конечно. Как говорится, много званных да мало призванных, да, как известно. Поэтому, естественно, там сколько было пустоты, сколько людей, торгующих воздухом все эти 90-е нулевые, да, ну... Вам ли их не знать?
Да.
Ну, значит, может быть, чем-то они займутся более
осмысленным,
полезным.
Ну, как Егор Исаев в свое время пошел разводить кур.
Да, замечательное занятие, на самом деле. И кто-то, может быть, пойдет и уже заработал себе на дачку, но там будет растить цветы. Тоже
неплохо. То есть вы ожидаете какого-то...
Я ожидаю смены поколений, я ожидаю смены интонации, ожидаю смены имиджей. Все дико устарело. Вот вокруг жутко. Меня очень много старых,
да, все
душой
очень.
И обликом,
старые
образом
позиции,
людей.
Старые, старые термины, позиции, старые термины, доигрывание старых
люди,
конфликтов.
Да. Да. Тот же набор персонажей, который перетекает из одной колонки в другую.
Да, да, да.
Все.
Да.
Все тумищи.
Но, знаете, это... приходят молодые и несут с собой, как правило, такую безграмотность. Прежде.
Они несут энергию новой жизни. Это стоит даже их
и вы какую-то видите энергию. Да,
да, да, есть какая-то новая витальность.
А имен не назовете?
Ой, да кому и нужны эти имена? Я ощущаю некую энергию, которая есть вот в тех художниках, о которых я говорил, хотя не такие уж они прям свежаки, но в общем и целом это новое поколение, им за 30, около 30, ну, повеселее будет, наверное, то, что...
А вам не кажется, что жанр интервью сдох? И, кстати, вы их
изучаете. Нет, вы замечательный директор. Я не говорю о том, что мы сегодня делаем мы, но когда вы...
Мы не интервью делаем, это совсем другое.
Да-да.
Вы же понимаете, что они научились говорить шаблонами и варьируют эти шаблоны.
А вы знаете что? Я вот в своей жизни много взял интервью, да? Вот настоящие звезды, они никогда не повторяются. И они включаются мгновенно. И все зависит от того, как ты берешь это интервью.
Но это звезды.
Ну, звезды, не звезды, а зачем с Шушой всякой общаться, я не понимаю. И тем более печатать ее интервью.
Да нет, ну, вообще мне кажется, что в массе своей российский актер сегодня, или российский дизайнер, или российский фотограф, это люди, которые достаточно зашорены в профессии, понимаете? У них нет времени жить чем-то другим, и не возникает желания спросить их о смысле жизни. Вот я читаю интервью, хорошее интервью, хорошие Варденгис, хороший Рапопорт. Но я вижу, что им говорить-то не о чем друг с другом. Им мучительно преодолевать вот это.
Вы, как великий
знаток,
литератор,
ладно,
и
врать,
психолог,
да,
и
серьезно,
так далее, и профессионал.
Да.
Вы ткнули в самое, может быть, слабое место этого журнала.
Да не
мы
слабое.
Переписывали раз 7 это интервью. А
Ксения
замечательная.
Виноват,
Ксения замечательная актриса. А актрисы это же не всегда оракулы, да? Они, ну, она с самого начала признается, ну не умею я давать интервью. Надо учиться.
Я тоже.
Все звезды,
им бы надо, им бы надо учиться этому, да? Слушайте, а вот я просматриваю, кстати, фоторяд, а то жалко, что слушатель лишен этого наслаждения. Ну, приобретите последний Citizen K, и думаю, что вам это доставит массу удовольствия, господа. Мне кажется, очень молодеет мода, какое-то преобладание нимфеточности и лолитности. Это правильно? Я имею в виду фотографии, моделей, да? Или это мое субъективное такое, что я, уже будучи стареньким, замечаю только таких?
Вы знаете, в общем, конечно, омолодилась. Был какой-то тренд, знаете, в такие в 50-е.
Бальзаковские вот женщины, да.
Такие,
да,
с бюстами, в мехах. Да, такие.
А сейчас это почти
школьницы. А сейчас все такое, знаете, футуризм. Все футуризм.
Школьницы.
Да, да, школьницы, худенькие такие, ключицы, локти, коленки. И в этом есть какая-то надежда, на самом деле, что этот вот образ вот этой новой женщины, он становится моложе. Да.
Ну, моложе, но и греховнее, понимаете? Мне кажется, просто мир стареет, и ему все труднее возбудиться.
Ну, может быть, и так, на самом деле.
Как вам кажется самому, не унизительно для человека, когда вы печатаете его фотографию и тут же указываете брюки от Гуччи, туфли оттуда-то, это стоит столько-то, это такое. Ну, как бы, ну, какой-то момент аукционности в этом есть, нет?
Да нифига.
Нет?
Никакой тут нет аукционности, а есть некая утилитарность. Ты ведь хочешь выглядеть так, как он? Или ты хотел бы...
А, тогда ты вот иди,
да иди
купи,
и купи.
Вот
иди, да на этом держится этот бизнес. Это же журнал существует не от продаж, он же существует от рекламы. И весь этот глянцевый бизнес существует за счет рекламы.
Простите, дурак, а сколько у него тираж?
У нас реальный тираж, я хочу подчеркнуть.
Ну, реально, я почему спрашиваю?
Значит, у нас 60 тысяч.
Это очень много.
Это дико много. И сейчас этот журнал, по оценкам, он поднялся очень высоко за счет реального тиража издательского дома «Коммерсант», потому что всяк, кто подписывается на газету «Коммерсант», получает...
Они получают,
Окей, да.
Как бы бесплатно.
Как
вы
бесплатно.
Такой приз.
Да.
Но при этом вы есть и в газетах. То есть в газетных киосках, я имею в виду.
Да, он там продается, естественно, наравне со всем остальным глянцем.
То есть
у нас есть очень большой ресурс в виде вот этого...
Это хорошо, но розница вас затрагивает, газетная.
Безусловно, да, и она так, в общем, потихоньку растет. Но за счет этого жить невозможно.
Но возврат есть или нет? Вы пока не знаете.
Так у всех есть возврат, конечно. Вот у нас не было возврата, и это была сенсация, когда вышел номер «Земфиры». Я был дико рад этому.
Ну, это действительно была красивая история. Я сам был, вообще-то, и чуть-чуть был не купил, но потом я ведь увидел цену и решил, что вы мне при встрече расскажете.
Я вам его подарю.
Если нет, спасибо, непременно. Это было когда же, вот в этом году, да?
Да нет, мой дорогой, это был год назад, это был год сентябрь, назад, да, сентябрь, да, 2008 года.
Скажите, 2007 года. А с каким ощущением вы вообще следите за Земфирой? Что это за явление?
С восторгом.
Да?
С восторгом, абсолютно.
Очень много, она говорит, дикое отторжение.
Ну, я не знаю, у кого отторжение. У меня с ней достаточно все было непросто.
Я очень люблю Земфиру.
Да, да, да. Но она грандиозная, она самое яркое явление после Пугачёвой, безусловно. Их, может быть, три за всю историю русско-советской страны
было. Ну,
Клавдия Ивановна.
Да.
Алла Борисовна и Земфир.
Да, Земфира Рамазанова.
Да, Рамазанова, да, да, да. Вот, она грандиозная, она, знаете, на самом деле певец – это интонация. Вот,
да.
Вот ее интонацию не спутаешь ни с какой.
А как вы полагаете, она будет продолжать? Или до некоторой степени там...
Вы знаете, нельзя говорить о художнике. Она художник, она артист, она живет, она сжигает себя на этой сцене, в этих песнях. Она не коммерческий исполнитель.
Не коммерческий, да. Хотя выбыльный, прибыльный.
Да, да, ну, прибыльный, потому что есть... Затронула она какую-то струну, звенела.
Да.
Вот, и кто знает, сколько эта струна продержится.
И напоследок, о чем нельзя не спросить. Новый год, вот мы с вами в преддверии Нового года беседуем, часть народа ненавидит этот праздник. Для кого-то каникулы – это единственный шанс поработать, потому что не будет подъемщины. Как вы относитесь к Новому году? Что это для вас такое и так далее?
Знаете, очень люблю этот праздник, обожаю его. И вот вы сейчас сказали о том, что это шанс поработать. У меня как-то с юности, со времен институтских, наверное, я очень люблю работать в Новый год. Вот если есть шанс
на 1
января или там 31-е, какая-то такая, знаете, магия.
Да, никто ничего не делает.
Никто ничего не делает, а ты можешь сесть и что-то написать. Или
и никто не мешает.
Никто не мешает. Я очень люблю этот праздник и советую всем больше любить. И тогда все будет хорошо.
Спасибо вам большое, Сережа. Удачи вам и Сережа. Увидимся.